Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – внешняя политика России глазами ее жителей. В какой мере поддерживают ее россияне? Служат ли мифы о внешних врагах поводом для консолидации российского общества? Что тут меняется со временем? У нас в гостях социолог Леонид Седов и профессор высшей школы экономики Федор Шалов-Ковидяев, прошлый первый замминистра иностранных дел России. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
От слушателей ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: как вы оцениваете внешнеполитический курс российского руководства? И тот же вопрос, уважаемые слушатели, я звоню вам, пишите на пейджер, звоните в эфир, пожалуйста. Вот что пишет слушатель Виктор Дубровский из Санкт-Петербурга. Расцениваю внешнюю политику России как основанную на химерах и агрессивную, то есть в целом бессмысленную. Слушатель подписался хештаги Саританур из Нижневерхска. Внешнеполитический курс российского руководства, пишет он, к сожалению, носит явный отпечаток характера и предпочтения одного единственного человека. К нашему общему сожалению, этот человек мстителен, скрытен, консервативен и не блещет мудростью. Николай Кузнецов из Москвы. Внешнеполитическая деятельность современного российского руководства позволила поднять международное величие России на столь невиданные высоты, что ныне на всей планете не осталось ни одного государства, достойного быть полноценным союзником Российской Федерации. А ему отвечает Николай из Донецка. Он пишет: Николай Кузнецов, я восхищен, я вам благодарен. Вы вернули меня в молодость, то есть в 70-е годы прошлого века. Тогда ради прорыва наверх некоторые так хвалили КПСС, как вы сейчас руководство. Хвалите еще усерднее, и вас заметят. А у нас, пишет Николай, в Украине уже давно начальство принято ругать. Когда его ругают, оно всегда в тонусе и лучше работает. Влад из Германии. Хамас, Северная Корея, Уго Чавес, Игорь Саранов, бомбочку, происки против Грузии, Украины. Первое, что вспоминается в связи с вопросом ведущего. И у меня есть вопрос. Доколе? Прошу, уважаемые гости, прокомментировать сообщение наших слушателей. Леонид Александрович.
Ну вот я тоже залез на форум, нашел там такое соотношение ответов. Значит, отрицательная оценка в сообщениях на форуме. В 9 случаях из 10, и только одну я нашел положительную оценку внешнеполитического курса, причем в такой тональности, я бы сказал, верноподнической, стукаческой, с предложением разобраться с теми, кто критикует этот самый внешнеполитический курс. Не могу не процитировать это высказывание. Оно очень, так сказать, поэтично звучит вот в этой тональности. Современный внешнеполитический курс РСФСР горячо поддержан общественным восхищением мудростью и исторической прозорливостью нынешнего российского руководства. Всякие остальные частные мнения имеют значение лишь для внимательной оценки деятельности личности их высказывающих.
Это кто пишет?
Это пишет некий москвич. Он писал «Москва». Вот. Значит, вот такое высказывание в положительном смысле, а отрицательных довольно много, вот их уже цитировала наш редактор Вероника Баде. Ну, а отрицательные, как бы вот поводы для отрицательных суждений выражены в послании из Германии. Некто Влад из Германии пишет: «Хамас, Северная Корея, Уго Чавес, Игры, Сырану, бомбочку». Да, это было, да. Вот перечисление тех поводов, которые дают, значит, возможность оценить внешнеполитический курс негативно. И в конце вопрос «доколе?». Ну, на вопрос «доколе?» можно с сожалением ответить, что это будет продолжаться до тех пор, пока такой внешнеполитический курс будет находить поддержку и одобрение в народе. Опросы общественного мнения показывают, что соотношение положительных и отрицательных оценок внешнеполитического курса прямо противоположно тому, что мы видим на форуме. То есть большинство все-таки нашего народа, населения, оценивает внешнеполитический курс положительно, как вот поднимание с колен, вставание с колен. И население неизменно находится на стороне начальства, на стороне власти, когда речь заходит о внешних конфликтах. самые, вот мы спрашиваем, как наши люди относятся к разным структурам власти, властным структурам, и выясняется, что к силовикам, как правило, такого типа, как милиция, прокуратура, суд, относятся плохо, потому что это те структуры, которые как бы осуществляют такую оккупационную функцию в отношении народа, поддерживая власть, которую кроме как президента, у нас люди не любят. А вот когда речь заходит об армии, о ФСБ, об этих структурах, которые как бы защищают от внешних угроз, тут резко меняется отношение и высказываются положительные оценки и доверие к этим структурам. Значит, вообще, как только назревает какой-то конфликт внешний, наше начальство становится в конфликтную позицию по отношению к каким-то внешним противникам, тут же обозначается в вопросах поддержка начальства, поддержка внешнего курса и осуждение вот этих другой конфликтующей стороны. То есть, ну, как бы всякий раз на сторону начальства становится наше население.
Спасибо, Леонид Александрович. Вы непременно продолжите по ходу программы. Федор Вадимович, каковы ваши впечатления от сообщений слушателей?
Я хотел бы начать с того, что мне вот характеристика одного из слушателей крайне напомнила ту характеристику, которую блестящий историк античности дал Августу. Я так понимаю, что речь шла о Путине. А вот об Августе было написано таким образом. Это был молодой человек с голубыми проницательными, но непроницаемыми глазами. Он был скромен, робок, лукав, жесток и мстителен. Вот очень-очень похожая характеристика. И, в общем, не знаю, стоит ли ее получателю этому радоваться, потому что сама по себе фигура Августа, она неоднозначна в истории и в оценках современных. Если же всерьез отреагировать на то, что было сказано на форуме, и вот Леонидом Александровичем, я бы отметил следующее. Значит, что меня лично не устраивает во внешнеполитическом курсе? Первое, и может быть главное, это то, что доминирует ситуативность. Вообще, понятное дело, внешняя политика, конечно, это сфера, которая очень во многом зависит от тактики, потому что ситуация может меняться достаточно быстро, и, конечно, тактика, в общем, если говорить о повседневном каком-то поведении, она доминирует. Но должна быть все равно какая-то концепция, причем концепция, я имею в виду, не документ с названием «Концепция внешней политики», а такой документ у нас есть. Но если посмотреть, скажем, на то, каким образом концептуализируется внешняя политика в Соединенных Штатах Америки, в Британии, во Франции, в Германии, то там есть система директив по важнейшим направлениям, которые, конечно же, подписываются, если говорить о Штатах, президентом или премьер-министрами, во Франции тоже президентом, да, или премьер-министрами в странах, где парламентская форма правления. То есть нет единого документа с названием «Концепция», но зато есть хорошо проработанное видение по важнейшим направлениям внешней политики, которые представляются той или иной администрацией действительно ключевыми. Да, там, скажем, вот есть очень хорошо простроенная концепция поведения в Ираке, там, не знаю, в отношении Ирана, в отношении ближневосточного урегулирования, ну и так далее, и так далее. Да. Вот у нас ничего такого нет. Мы отсюда следующее, что вытекает, это то, что мы при всем при том, что хотим играть все более и более существенную роль на международной арене, мы на самом деле находимся в состоянии реактивности на то, что делают другие. Отсюда определенные, в том числе даже комплексы возникают, потому что вот американцы делают то-то и то-то, а мы, значит, вот на это реагируем. Ну хорошо, ну предложите какую-нибудь инициативу вперед, да, вот вбросьте что-то на стол переговоров. Не реагируйте, да? Да, американцы ведут активную внешнюю политику, да, ну а почему они должны вести неактивную внешнюю политику, если они взвалили на себя ответственность глобальную 20 лет тому назад? значит, вот, ну, они в соответствии с этими своими представлениями себя и ведут. Вам это может не нравиться, хорошо, значит, предлагайте некий конструктив, альтернативу. А, значит, следующий момент. Мне понятно, на самом деле, настроение наших граждан, когда они с удовлетворением воспринимают то, что Россия начинает говорить во внешнеполитической сфере более уверенным голосом. И это, наверное, нормально, я повторяю, вот такое восприятие. Но я бы хотел отметить, и я думаю, что Леонид Александрович здесь может прокомментировать это более подробно, что если мы задаем более детальные вопросы, то они не показывают каких-либо там доминирующих, скажем, антиамериканских, или антинатовских, или антипольских, или антиукраинских, антигрузинских настроений в нашем обществе. То есть, в целом, да, хорошо, что Россия обретает более уверенный голос, но если вот как бы по... Вот спросить, хорошо, а вы считаете там, что вот действительно, как это самое, НАТО чем там злобою богато, да? Вот, то, значит, вот как-то так, такого единодушия нет в этом. Понятно, что достаточно много людей отвечает, что да, вот НАТО наш враг, там, или Америка, там, вот она агрессор. Там. Да, но все-таки большинство мы не получаем. А если говорить там о других вот странах, которые я назвал, Грузия, Украина, там, Польша, ну, наиболее это, которые остро обсуждаются периодически, да, то мы видим, что как врагов наших, как тех, с кем надо как-то жестко себя вести, мы это не наблюдаем.
А чем это объясняется, вот такое противоречие?
Я бы не сказал, что это противоречие. Просто когда вы ставите общий вопрос, но вы и получаете общий ответ, потому что все как бы очень упрощается, да? А когда вы предлагаете более широкую палитру, где, возможно, полутона, то вы сразу получаете более разнообразную картину. Вот так вот я бы думал.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковдяев и социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Частично высказанные моим коллегой соображения как бы оправданы, и я бы с ними согласился. Ну, в частности, например, отношение к Соединенным Штатам. Ну, как правило, действительно, на уровне 60% людей у нас отвечают, что хорошо относятся к Соединенным Штатам. И какая-то часть даже очень хорошо. Но в более детальном рассмотрении, ну, во-первых, эти 60% могут резко падать в определенных ситуациях. Конечно, да. Например, самый такой низкий уровень хорошего отношения к Штатам был достигнут во время войны с Грузией, когда пропаганда всячески подчеркивала, что за спиной Грузии стоят Соединенные Штаты, что все это провоцируется оттуда. Вот тут преобладание негативных ответов об отношении к Соединенным Штатам над позитивными составило 30 с лишним процентов пунктов. Это выше, чем даже во время вторжения в Ирак, когда оно началось, тогда тоже очень резко упало положительное отношение к Соединенным Штатам. Вот, ну, сейчас уже, по прошествии некоторого времени после войны с Грузией, уже опять преобладают положительные ответы, уже плюс 6 процентных пунктов на стороне положительных ответов.
А мы проводили вот какой опрос. Прогнозы, какие давали россияне, изменится ли российско-американское отношение при Бараке Обаме? Опрос на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев провел в Челябинске.
Я считаю, что это достаточно консервативный человек, и если он и произведет какую-то революцию в мире, то это будет, скорее всего, не в положительную сторону.
Я надеюсь, что российско-американские отношения при новом президенте улучшатся. И хотя я не знаю толком, кто такой Барак Обама, но, по крайней мере, по интервью он мне показался более вменяемым человеком, чем Маккейн. Так что я надеюсь, у нас снова начнется сотрудничество с НАТО, которое было разорвано после войны в Грузии. Также очень радуюсь, что госсекретарем будет Хиллари Клинтон, потому что при президентстве ее мужа Америка была достаточно положительно настроена к нашей стране.
Ну, волнительно, я не могу предсказывать, но опасения, мне кажется, определенные есть, так как они так радикально достаточно настроены. Но будем надеяться, что никаких войн не будет, все будет мирно, и наш Медведев и Обама будут дружны.
Никак не изменится, потому что политика и экономика тесно переплетены, а экономические интересы у США и у России, они очень часто пересекаются. То, что выгодно Америке, так получается, что невыгодно России, наоборот. Поскольку деньги – это все-таки главное, а политика – это уже вторично, поэтому ничего не поменяется. Как расширялась НАТО, так оно и будет расширяться.
Барак Обама лично мне очень симпатичен. Мне кажется, он очень искренний человек. Во-вторых, он как бы все-таки от демократической партии идет. И думаю, что в связи с этим отношения американско-российские будут партнерскими и дружескими. Потому что до этого, если проследить ситуацию с Клинтоном, он тоже был демократ, и у нас отношения были очень хорошие, дружеские. Они дружили с Ельциным.
Ну, ситуация на самом деле непонятна. Думаю, что ситуация изменится, наверное, в сторону охлаждения, что ли. Чутье, мое чутье.
Отношения изменятся в лучшую сторону. Как сказать, они придут более к удобоваримому консенсусу. У нас как бы очень много на войну уходит денег у штатов, и, соответственно, мы как бы границы обезопасиваем. Вот. Но опять, как сказать, деньги будут возвращаться с войны, они будут уходить в реальный сектор экономики в штатах. И плюс, естественно, цена на нефть будет расти.
Хотелось бы верить, что к лучшему изменится. Впечатление такое, что оба молодых президента найдут общий язык. Поэтому есть надежда на позитив.
Говорили жители Челябинска. Ну вот здесь особого антиамериканизма не прозвучало. Леонид Александрович, вот в последнее время, по данным социологов, что-то меняется в отношении к США и к курсу России по отношению к США?
Ну, в общем, прозвучали в основном все-таки такие какие-то положительные ожидания от этой, от нового президента Соединенных Штатов. Но наши данные и данные Фонда общественного мнения показывают, что наши, это я имею в виду Левада-центра, значит, данные опросов показывают, что в основном все-таки тоже люди опрашиваемые рассчитывают на улучшение. Это примерно 40%. Но в то же время много достаточно людей, которые говорят, что ничего не изменится. Таких скептиков и маловеров достаточно много в опросах Левады 35%, в опросах Фонда общественного мнения 28%. И, как показывает анализ данных Фонда общественного мнения, вот такие суждения о том, что ничего не изменится, высказывают в основном чаще сторонники Жириновского, сторонники ЛДПР, то есть такие скептики и пофигисты, если угодно. Вот. И их лучше улавливает, по-видимому, выборка Левада-центра. Значит, и еще, конечно, очень небольшой процент, но все-таки есть люди, которые считают, что отношения даже и ухудшатся. Таких людей от 4 до 7 процентов. Вот. Ну, а что касается встречи Обамы и Медведева, то, которая произошла 1 апреля, как мы знаем, то от нее люди ждали не очень много, и Фонд общественного мнения проводил на эту тему исследование, и там у них, значит, 27% высказали, что они вообще ничего не знают об этой встрече, 40% сказали, что они впервые услышали об этом от интервьюера, только 15% сказали, что они что-то слышали. Вот. А что касается результатов, то 29% сказали, что они ждут каких-то положительных результатов, 15%, что эта встреча результатов не даст. Еще 16% затруднились ответить. И вот примерно так выглядит общественное мнение в этом вопросе.
И, Федор Вадимович, ваши впечатления от прозвучавшего вопроса и от того, что происходит?
Ну, вот с моей точки зрения, пока ничего особенного ни в одну, ни в другую сторону. То есть ни сверхположительного, ни сверхотрицательного не происходит. Да? То есть пока такие вот, ну, как бы рабочие контакты, смотри на друг друга, да, какой-то серьезной перемены в политике Соединенных Штатов в отношении России я пока не вижу. И в том числе, вот, анализируя итоги встречи двух президентов. Но, опять же, повторяюсь, с моей точки зрения, это во многом связано с тем, что повестка дня была какая-то, ну, я бы сказал, если говорить с нашей стороны, какая-то, опять же, ну, можно даже сказать, архаичная. Да? Опять мы обсуждали третий позиционный район, опять мы обсуждали какие-то вот вещи, связанные с нашими опасениями в отношении НАТО там, и так далее, и так далее. В то время как совершенно очевидно, что у нас есть общие интересы с Соединенными Штатами, скажем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанные в том числе с тем, что 6-му флоту Соединенных Штатов надо куда-то перебазироваться с Гуама, потому что это далековато от основных интересов Соединенных Штатов. Куда? Значит, их никто особенно не готов принять. То есть мы могли бы здесь предложить какую-то свою инициативу, да, и хотя бы обсуждать ее, да. Понятно, что мы не закончим год с новым договором по ядерным вопросам. В целом вообще там и по разоружению, и по количеству боеголовок, и вообще по стратегии как бы, поведения в сфере оружия массового уничтожения именно с ядерной начинкой. И это необходимо, как бы, обоим это тоже обсуждалось, это все понятно. Но это то, что вот было очевидно. Да, менее очевидные вещи. У нас тоже есть совпадение интересов, скажем, не только там в борьбе с пиратством, но вообще в том, что касается ситуации в Африке, там, и гуманитарной, и негуманитарной, да, тоже бы можно было бы сказать, а вот смотрите, там, да, господа американцы, вот можно было бы, у нас вот по этому поводу такое мнение, вот надо бы нам это пообсуждать, да, ну и так далее, да. Этого не делается. То есть опять впечатление такое, что мы ждем, что нам скажут американцы. Ну а почему они должны говорить что-то там, специально думая о том, что, чтобы нам такое предложить, да? Чтобы как бы нас так подумать специальным образом, да? Они, в общем, не обязаны о нас думать, слава богу, мы не являемся 51-м штатом Соединенных Штатов, да? То есть они там думают о том, о чем они думают, ну и бог с ними. Надо самим о себе заботиться, да, и самим о себе думать. Вот поэтому я повторяю, пока я достаточно сдержанно оцениваю возможности позитивного развития, ну, какого-то действительно развития, то есть создания новой реальности, да, потому что развитие — это же создание какой-то совершенно принципиально новой реальности. Все остальное, ну, это какие-то там вот микроштрихи, которые могут, нюансировка может меняться, но пока я вот не вижу такого как бы вот прорывного момента.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвует социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим. Вернемся к беседе после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры грузинской оппозиции призвали своих сторонников собраться сегодня перед зданием парламента, несмотря на ранее принятое решение не проводить акции в воскресенье. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. Митингующие выступали против повышения пошлин на иномарки и в защиту автомобилей с правым рулем. Звучали требования отставки правительства и краевых властей. Федерация автовладельцев России проводит сегодня общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Главное требование – отмена решения правительства о повышении пошлин на ввоз подержанных машин иностранного производства. МВД Грузии заявило, что власти не причастны к нападению на оппозиционный митинг в центре Тбилиси. Ранее лидеры грузинской оппозиции сообщили, что в субботу вечером группа из 50 человек, вооруженных дубинками, разбила часть аппаратуры участников митинга и повредила возведенную на площади сцену. В Кишиневе три ведущие молдавские оппозиционные партии проводят митинг протеста против действий правоохранительных органов. Оппозиция утверждает, что власти продолжают задерживать ее сторонников, обвиняя их в причастности к недавним беспорядкам в Кишиневе. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшвилл. По официальным данным, в результате полицейской операции трое бунтовщиков были легко ранены. Полицейские и сотрудники тюрьмы не пострадали. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Япония согласовали в субботу проект заявления о недавнем запуске северокорейской ракеты. В документе выражено осуждение действий КНДР как нарушающих резолюции Совета Безопасности. В Пакистане боевики атаковали грузовой терминал, который используют для снабжения коалиционных войск в Афганистане.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В программе участвуют профессор Высшей школы экономики Федор Шалов-Ковидяев и социолог Леонид Седов. Мы продолжаем разговор на тему отношений россиян к внешней политике страны. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А я прочту сообщение с пейджера. Я надеюсь, что Россия и США будут дружить, как раньше, до кризиса. Будут совместные учения НАТО и России. Хватит уже бояться НАТО и считать его врагом. Это пишет Андрей Заденцова. Мы все в России понимаем, что нам нужен такой же президент, как в Америке, как Барак Обама. Тогда нас в мире все будут уважать и любить, и россияне станут богатыми и счастливыми. Но нынешний режим нам не даст избрать такого, полагает Андрей Николаевич. Звягин пишет. Россия не любит из-за нервозного Путина, обаятельному Медведеву все симпатизируют. Если в России не будет нервозной политики, международная симпатия к России обеспечена. Я думаю, это нуждается в комментарии.
Но я бы сказал, где же нам взять такого, как Обама? У нас нет афроамериканцев.
Да.
Вот был у нас в нашей культуре один потомок афроамериканца, то есть не афроамериканца, а африканца Пушкина. Это нам действительно повезло в нашей судьбе. А вот что касается следующего президента, то вряд ли у нас будет такой, как Обама.
Вы знаете, я думаю, что вообще персонификация политики, она излишняя в сознании, в том числе и наших граждан, да, потому что дело ведь не в Обаме, дело в том, что Соединенные Штаты пользуются заслуженным авторитетом в мире в силу наличия у них большого ресурса мягкой силы. Вообще, как бы мягкая сила на протяжении последних десятилетий стала основным фактором влияния в мире. Что такое мягкая сила? Да, это уровень развития вашего общества, это уровень развития вашей политической системы, это привлекательность вашей национальной валюты, это способность ваших к инновациям, то есть уровень инновационности экономики, технологического развития экономики, способности и умение и способности транслировать это вовне, ну, и так далее, да. Вот если у нас будет все это в достаточном наборе, я думаю, что, во-первых, наверное, менее эмоциональными будут наши официальные представители, многие, я не хочу сказать, что все, но многие наши официальные представители будут менее эмоциональны. Но хочу сказать, что ведь и вот в истории Америки тоже бывали разные президенты. Да, действительно, Барак Обама очень харизматичный лидер, но о Буше младшем, так же как о Буше старшем, это сказать можно с большим сомнением. Да? Буш старший, по крайней мере, был очень, как это вам сказать, развитым человеком, да, чего о Буше младшем тоже было трудно сказать. Да? Тем не менее, повторяю, поскольку просто страна, которую Буш-младший представлял, вот, обладала всеми этими возможностями объективными, да, а не только там, я не знаю, ракетами и флотами, которые бороздили моря и океаны, то Америка имела большое влияние, пользовалась колоссальным уважением в мире и так далее, и так далее. Вот, поэтому полагаю, что нам нужно создавать возможности, да, а не ждать, что придет некий лидер, который как бы всех-всех обаяет.
Григорий Степанович пишет, внешнеполитическая позиция России и уважение к ней резко усилится, если главнокомандующему Медведеву, одержавшему блистательную победу над Грузией, будет присвоено воинское звание генералиссимуса.
Это ирония, конечно.
Да, но, конечно. Да. Дмитрий из Москвы. Внешняя политика России неразумна в том смысле, что мы рискуем быть пойманными опытными тореадорами, как и Сербия.
А, ну вот это, я прошу прощения, я сразу вмешаю, значит, здесь я вижу реплику, конечно, официальной пропаганды, причем немножко запоздалую реплику, потому что события в Молдавии, вот о которых, кстати, мы слышали тоже в новостях, показывают, что мнение о том, что все бархатные, цветные там, и прочие революции были исключительно сманипулированы извне, ну, избыточно. Да? Понятное дело, что и в Сербии, там, и в Грузии, и на Украине Соединенные Штаты не могут, да, давать своим послам указания вообще ничего не замечать. Да? Понятно, что тем самым в любом случае какое-то участие наблюдается. Но, уверяю вас, если бы там все сербы обожали бесконечно Милошевича там, или Шеварднадзе, или теперь Саакашвили, то у них бы никаких проблем не было ни у одного, ни у второго, ни у третьего. Да, и никакая бы Америка ничего бы не могла сделать. А уж если говорить о Молдавии, так совершенно очевидно, что там подоплека истории другая. Да? Кризис, резкое падение занятости, особенно у молодежи. Да? Рядом страна, член Европейского Союза. И опять же, такие завышенные ожидания, характерные для молодых людей, да, что можно последовать очень простому решению, да, войти в Европейский Союз, и там-то наступит рай. Вот. Потому что мы знаем, что и Америка признала результаты выборов, и Европейский Союз признал результаты выборов, и международные организации признали результаты выборов. То есть тут никакого вмешательства вообще не было. А вон, пожалуйста, что было, типичная там оранжевая или какая-нибудь цветная революция, как то, что мы наблюдали. Примерно то же самое, там же не было, американцы абсолютно не ожидали того, что произошло в Киргизии, просто тогда очень немногие заметили изумление американцев, а я могу сказать, что просто, что звонили из Госдепа нам и говорили, вы что-нибудь понимаете, что там происходит? Это что там? Почему? Где? Чего? Как?
А Владимир Киселев из Междуреченска полагает, что единственный внешний враг сибиряков – это Кремль.
Ну, мы действительно можем проследить, так сказать, ухудшение отношений к Москве и к Кремлю по мере удаления регионов от Москвы и от Кремля. То есть Дальний Восток вот очень уже к кремлевской политике относится хуже, чем, скажем, центральные регионы. Вот. Ну, так что это высказывание.
Нет, а потом я должен сказать, что уж там вот у нас же все патриоты, да, кругом, особенно во власти, да, а ведь на самом деле политика, которая ведется в отношении Сибири, я имею в виду там и тарифная политика, если говорить о человеческих связях, да, о возможности там ездить по своей собственной стране, тарифная политика, если говорить о ценах на продукцию, так называемых естественных, а на самом деле противоестественных монополий, да, она на самом деле ведет к развалу страны. Вообще просто нельзя себе позволять, да, таких вещей, когда в Таиланд долететь дешевле, чем до Хабаровска, понимаете? Ну, это просто политика враждебная своей собственной стране, я бы сказал так, проводится. Да? И вот этим бы Кремль должен был бы озаботиться. Кремль, там, не знаю, Белый дом, правительство в целом, там, и так далее.
У нас есть звонок Александра из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще, внешняя политика России меня не просто удивляет, там, а возмущает. Еще вчера мы дулись вот на Америку, что за то, что она послала там свои военные корабли к берегам Грузии, постоянно клянем ее за ПРО в Европе, за ее желание разместить ее там, продвинуть НАТО к границам России. А, кстати, эти планы никто не отменял, но стоило вот Америке поманить нас пальчиком, и уже Михаил Горбачев, этот уже не пожилой, в общем-то, человек, спешит к Обаме на цыпочках за советами. Медведев готов пилить ядерный щит России из-за какой-то красной кнопки, которую привезла Клинтон со слоганом «Перегрузка» или не знаю, как еще назвать. А ведь эти ребята даже не собираются отменять поправку Джексона Веника. Я оцениваю вообще внешнюю политику государства, так как оно есть, это политика предательства национальных интересов. А чтобы это вот было менее заметно, нам по телевизору показывают, как господин Медведев, как и в свое время Путин, садится в боевой истребитель с лицом мужественного героя, берет в руки штурвал, и всем нам кажется, какой он хороший патриот. И вообще, внешняя политика, она у нас направлен на встраивание нашей страны вот в эту западную систему. Я считаю, что мы будем от этого только страдать. Спасибо.
Леонид Александрович, насколько типичное мнение?
Ну, вы знаете, это типичное мнение для достаточно большого числа людей, к сожалению, которые вот усматривают в любых, как говорится, попытках сближения, нахождения какого-то взаимопонимания, усматривают тенденцию прогибаться, что ли, вот опять опускаться на колени, как это делали, по их мнению, Ельцин и Горбачев. Вот сейчас они начинают уже это приписывать и Путину, и Медведеву, о которых, в частности, о Путине все время было противоположное мнение у большинства, что он, наоборот, вот нас очень так поднял и в глазах всего мира, и вот в глазах собственного народа, именно тем, что отказывался как бы идти на такие вот сближения. Ну, это достаточно распространенное мнение, что это плохо, вот, сближаться с Соединенными Штатами и искать с ними контактов, взаимопонимания. Такой наиболее распространенный стереотип – это то, что все-таки основным, так сказать, потенциальным противником для нас являются Соединенные Штаты. Это треть опрошенных нам, как правило, говорит, что Соединенные Штаты – это главная угроза для России.
И из Москвы Михаил Андреевич нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для меня лично внешняя политика, она конкретно выходит на шведскую фирму IKEA, которая активно присутствует в Москве. Это для меня последний островок цивилизации. И мне он, этот островок, очень напоминает Эстонию, Тарту, где я в советское время жил больше года. Так что я поддерживаю внешнюю политику в этой части.
Вот я хотел бы просто отреагировать на предыдущий звонок и на этот вместе, потому что мне представляется вообще, что предыдущий звонок был вызван тем обстоятельством, что вообще в сознании достаточно большого количества наших граждан присутствует мнение о том, что Россия является якобы отдельной самостоятельной цивилизацией. Что, конечно, совершенно неверно, потому что Россия, русская культура, это часть христианской цивилизации в целом, и поэтому мы с Западом просто находимся в одном цивилизационном пространстве изначально. Да? Мы там часть восточного христианства, но тем не менее христианство, оно вот представляет собой одну цивилизацию, да, там, а не несколько цивилизаций. И поэтому там наш диалог с Западом, наши попытки, там, наше стремление находить общие решения, оно совершенно естественно, сколько идет в рамках, я повторяю, одного цивилизационного пространства. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, что меня лично не очень радует, это то, что в том, что касается радара, в том, что касается радара в Чехии, там, ракет в Польше, мы действительно наблюдаем некий разрыв между теми мерами, которые предпринимаются, ну, не предпринимаются, а планируются Соединенными Штатами в данном случае, и аргументацией, которую они приводят в обоснование этих мер. Вот такого рода разрыв, он, конечно, формирует какие-то вопросы. Я не хочу сказать, что мы должны кого-то в чем-то подозревать, но все-таки хотелось бы услышать какую-то более содержательную, более последовательную аргументацию. Но, скажем, та же наша инициатива совместного использования радара, который мы сейчас строим в Краснодарском крае, вот эта инициатива, я повторяю, это одно из немногочисленных очень, к сожалению, но очень продуктивных исключений вот формулирования нашей внешнеполитической позиции. Потому что я считаю, что мы действительно находимся, вообще вся евроатлантическая цивилизация, частью которой мы являемся, находится сейчас вот в ходе глобального культурного, на самом деле, кризиса, находятся в одной лодке, да, и мы должны, в общем, на самом деле, понимать, что мы все в одинаковой степени нужны друг другу. Вот мы нужны Америке в не меньшей и не в большей степени, чем Америка нужна нам. И Америка нужна нам не в меньшей и не в большей степени, чем мы им. И вот если мы все это поймем, то я думаю, это будет очень продуктивно.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Федор Шилав-Ковидяев и социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Юрий из Кемеровской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мое мнение, Юрий из Кемеровской области. Москва – это раковая опухоль России. Метастазы по всему телу.
Ну, только непонятно, какое это отношение имеет к...
Регионы, политики, не так. Политика – это регионы, это колонии. Вот. И отсюда, если нет никакой политики внутри государства, то какая она может быть внешней? Все.
Ну, я уже сказал о том, что действительно по мере удаления от Москвы она воспринимается как некое враждебное начало. Ну, конечно, таких решительных высказываний, как то, что это раковая опухоль, приходится не часто слышать такие высказывания. Но вот такое настроение действительно существует. Но к внешней политике это мало имеет отношение, то, что высказал сейчас наш радиослушатель. Вот. А что касается предыдущих высказываний, то вот я решительно не готов согласиться с моим коллегой Шилавом Ковидяевым относительно того, что Россия находится в одном цивилизационном пространстве с Западом. Наоборот, вся история России показывает, что такое враждебное и недоверчивое отношение к Западу находится в крови как бы русских людей. И начиная там с борьбы с латинством или там с тем, что вот англичанка нам гадит или еще что-то такое. Вот все эти стереотипы антизападничества, они присутствуют и по сей день, и в высказываниях, которые мы сегодня слышали. Так что я бы не поместил Россию в одно цивилизационное пространство. Но это очень такая глубокая тема, которую мы сегодня, конечно, не сможем разрешить в споре.
Безусловно, сидя поэтому у микрофона. Давайте дадим слово слушателю снова. Александр из Москвы, прошу вас.
Я бы просто отреагировал на вот предыдущее высказывание, не Леонида Александровича, а слушателя нашего, да? Поскольку я считаю это приговором вот этого выстраивания вертикали власти. Понимаете, потому что в 90-е годы, в начале 2000-х годов мы наблюдали снижение накала вот такого антимосквизма в регионах. Да? И в общем, на самом деле, то, что мы сейчас слышим, это итог политики вот последних 8 лет. Есть о чем задуматься на самом деле политикам, которые живут в пределах Садового кольца и больше о себе ничего не представляют.
Безусловно. Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотелось только сказать две вещи. Первое, то, что мы никогда в одной лодке с Западом не были и не будем, потому что вот история 20 века, две политических теории, которые к нам пришли из Европы, которые повлияли радикально на жизнь нашей страны, это коммунизм и фашизм. Да, и это были европейские конструкции, которые мы решили применить на собственной территории, да, и что из этого получилось. И что пытался сделать фашизм, да, с Советским Союзом и Россией. Вспомните. И еще один момент по поводу нашей дружбы с Америкой. Дружбы с Америкой у нас никогда не будет. Это, значит, наивная точка зрения, потому что не наши ракетные и противоракетные комплексы располагаются в Мексике и Канаде. А американские ракетные системы будут расположены у нас под боком. И уже располагаются, можно напомнить, о базе ПРО, которая уже находится на Аляске. Поэтому все эти досужие разговоры о том, что нам нужно дружить и так далее, и так далее. В тот момент, когда ваш сосед наводит крупнокалиберный пулемет на окна вашего дома, разговоры о дружбе должны быть прекращены. И нужно начинать строить собственные крупнокалиберные пулеметы. Понимаете?
Поняли. Нет, ну, во-первых, у нас крупнокалиберные пулеметы есть. Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но они есть просто, это факт, да. Значит, сейчас, как мы знаем, ракеты ни одной из сторон, ни русские ракеты, ни американские, не нацелены, не имеют заданий, да, поражения тех или иных целей на территории противоположной стороны. Поэтому то, что находится на Аляске, ну да, находится на Аляске. У нас тоже на севере находятся ракеты, которые просто, они находятся не на Чукотке, скажем, да, они находятся в других северных регионах и очень способны очень быстро достичь территории Соединенных Штатов, там, где это нужно. Значит, я Вот уже опять слышу, что наши слушатели вот завелись по поводу цивилизационного пространства. Да, я должен сказать, что я говорю о содержательных вещах. Содержательно мы находимся в одном пространстве. Если мы посмотрим, что творили между собой наши европейские соседи, то калашматили друг друга они, да, проводили там антизападную или антивосточную политику в зависимости от того, где они находились, значительно больше, чем они конфликтовали с нами. Вот, к сожалению, есть некоторая, опять же, реплика официальной пропаганды разного совершенно времени, которая до сих пор вот в таких химерических формах продолжает присутствовать в сознании наших граждан, которые затемняет, на самом деле, намного более разнообразную историю. Я, вот, к сожалению, даже слышу это от моего коллеги, да, намного более разнообразную историю, которая реально была, и в которой было больше сотрудничества с Западом, чем противостояние с ним. Говорю об этом, потому что, ну, я знаю историю своей семьи за 800 лет, она участвовала в реализации политики страны эти 800 лет, и я просто знаю, как бы, на примере того, что с нами происходило, и как люди себя вели, и какие были политики.
Дина пишет: господин Шилов, Россия с Америкой никогда не будет, не может быть друзьями. Она, по словам Павла, для Америки только клиент, но не партнер. Это всегда надо помнить. Дина.
Дина?
Дина, да.
Ну, какая-то вот, да, пессимистическая совсем точка зрения у Дины, потому что, ну, поймите, значит, были разные, опять же, периоды взаимоотношений, да, и были разные люди в политике там американской, русской, там советской и постсоветской, поэтому были разные высказывания, да, разные точки зрения, но, знаете, как говорят в англоязычном мире, да, never say never, да, никогда не говори никогда, значит, не бывает таких ситуаций, которые в принципе невозможны. Поэтому, знаете как, вот тот, кто, опять же, известная поговорка, тот, кто хочет что-то сделать, ищет возможности, да, тот, кто не хочет ничего делать, ищет отговорки. Вот не надо самих себя уговаривать, что все невозможно, да, и что там.
Не я с нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Внешняя политика России – это политика государства, идеологией которого является идеология зла, европоцентризм, прозападная. Поэтому Россия, как покорный раб, во всем следует указаниям из Вашингтона и Брюсселя. Спасибо.
Ну вот, две, как говорится, концепции, обе они антизападные. Одна концепция, что Запад нам грозит и, значит, непременно хочет нас там завоевать или еще что-то, какую-то пакость учинить. Другая концепция, что вот мы слишком...
прозападные.
Слушаем, да, слишком прозападные, и это очень плохо. Обе эти концепции говорят о чем? О том, о чем я уже и сказал. О том, что глубоко в крови, в генетике российских людей сидит вот это антизападничество, которое принимает те или иные формы, но обязательно присутствует. И вот с этим Зину вы одну, может быть, переубедите, а вот миллионы других людей вряд ли.
Нет, ну смотрите, здесь есть и другая аналитика, которая необходима. Да? Значит, мы имеем две точки зрения. Одна, которая говорит, что Россия занимает слишком прозападную позицию, а другая, которая говорит, что все наоборот. Да? Значит, истина-то посередине, значит. Да, истина-то, значит, посередине, да, то есть есть две девиации общественного сознания и один мейнстрим, о котором я говорю, да, то есть есть некий прагматизм, который все равно ведет Россию в русле общей европейской цивилизации.
Истины нет на земле, и истины нет, видимо, и выше.
Вот, ну вот с этим, вот я как человек верующий, я не могу с последним утверждением совсем согласиться.
Посередине я его бы искать не стал вовсе.
Давайте дадим слово слушателю. Николай Дмитриевич из Новокузнецка, здравствуйте.
Здравствуйте, свобода, радиослушатели. У российского правительства всегда находятся враги и в своей стране, и на Западе. В России чего-то с Запада не едут. Наверное, боятся, что их мочить в сортире будут. А ядерные дубинки скоро у многих появятся. И не забывать 41-й год, когда песни какие были, флаги. И я, значит, не согласен с Ниязом и с другими. И вот сколько людей погибло в Советском Союзе, а Сталин-то живой остался. Спасибо.
Да. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот изначально, к сожалению, посылка у нашего радиослушателя неверная, потому что огромное количество выходцев из Западной Европы, из Америки, из Канады живут и работают сейчас в России. Причем не только в Москве и в Петербурге. Фермеры из Шотландии, Ирландии и Канады. Люди, занимающиеся мелким бизнесом, причем в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке, на Алтае. Да? Люди, занимающиеся средним и мелким бизнесом. То есть на самом деле едут, крайне большой интерес проявляют к России, к возможностям. Крайне, на самом деле, с большим уважением и интересом относятся к русской культуре, потому что просто если посмотреть интервью, которые дают эти люди, да, они очень много хорошего и доброго говорят о классической русской культуре. То есть это просто люди, которые абсолютно неравнодушны в нашей стране, поэтому не надо самих себя пугать.
С пейджера. Внешняя политика видится с трудом, только 5% ездят за кордон, да, считает Сергей Митрофанов.
Прямо стихи.
Собственно говоря, ведь действительно за границу выезжает там 4-5%, да, Леонид Александрович, по данным социолога?
По-моему, даже меньше, если исключить там, допустим, такие очень уж популярные направления выездов, как Турция и Египет,
да,
то совсем мало окажется. Даже в ближние зарубежье уже теперь ездят мало.
Но, с другой стороны, для того, чтобы оценивать внешнюю политику, может быть, и не обязательно так уж часто выезжать. Отсюда тоже что-то видно.
Нет, я думаю, что для того, чтобы эти фобии и страхи исчезли, надо все-таки входить в какое-то соприкосновение действительно с людьми иного мира, чтобы его понимать и избавиться от каких-то вот комплексов и стереотипов.
Здесь важнее общение профессиональных групп, студенческих обменов. Вот таких. Это более продуктивно, чем просто туризм. Приехали, посмотрели, что там магазины богаче. И что для внешней политики,
ну,
что
да,
это дает.
Тут может возникнуть только очередная фобия в виде зависти или там что-то еще.
А вот народная дипломатия — это очень важные вещи, вот такие культурные.
Спасибо,
связи.
Уважаемые гости. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии, первый заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин. Ведущий программы Владимир Бабурин. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. Это была программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее вела Вероника Баде. В ней участвовали социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев. Большое спасибо продюсеру Дмитрию Налитову. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать наш
голос. В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».